Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! Мы сегодня поговорим на популярную тему, которая звучит так: самый простой способ иммиграции в США. Надо сказать, что тема эта популярная. Я так посматриваю, что люди рассказывают. И вот каждый раз у меня, когда я слушаю, вспоминается мне анекдот по поводу того, какие достижения там были медицинские по части вырезания гланд через задний проход. И вот я думаю, надо же, как закрутили-то. Оказалось бы, гланды проще через рот вырезать. Ну вот, много сюжетов на эту тему. И я начну вот с чего. Я скажу, что каким бы легким, простым, я не знаю, или так субъективно легким и простым не был ваш путь к получению статуса иммигранта в США, получению грин-карты, потом гражданства и так далее, каким бы легким ни был этот путь, и это, собственно, тема нашего видео, как это сделать легче, легко вам и просто не будет. Вот самые благоприятные обстоятельства, которые могут только сложиться, тем не менее, потребуют от вас колоссального напряжения сил. И если все правильно вы делаете, если путь правильный, как бы и цели светлые, может быть, это будет радостный путь, радостный. Но он не будет простым, он будет трудным. Но я думаю, что большинство людей как бы с удовольствием делали бы что-то трудное, радостно. Да? Это все впереди. На эту тему мы поговорим в следующий раз. А сейчас давайте мы посмотрим на все-таки, как проще всего попасть легально, да, с легальным статусом в Соединенные Штаты. И есть разные критерии. Ну вот, например, допустим, человек, я не знаю, доктор наук, завкафедрой, у него публикации, выступления на международных конференциях там и так далее. И для него как бы настолько естественно оформить бумажки и получить грин-карту для людей одаренных, да, с экстраординарными способностями, что, казалось бы, что может быть более естественным для этого человека. Но, ну да, есть визы такие и есть такие грин-карты, которые дают людям за какие-то, ну, скажем так, достижения. Например, если человек, ну, скажем, хороший специалист в своей области, он приехал в Соединенные Штаты по визе H-1B, рабочая виза, он работал, его наниматель, работодатель спонсировал его грин-карту, проходит некоторое время, и у него есть грин-карта. Но проблема и в случае с профессором, и в случае вот с этим, пусть будет программистом по рабочей визе, состоит в том, что в одном случае нужно быть профессором с публикациями и конференциями, а в другом случае нужно быть программистом такого уровня, которого хотят привезти из-за границы, платить ему там зарплату, делать ему визу, потом грин-карту и так далее. Вот, знаете, проблема какая. Поэтому давайте мы посмотрим с точки зрения минимизации требований к человеку. Понятно, что есть какие-то очень-очень небольшие группы людей, которые подходят под ту или иную узенькую такую программку, узенькую. Ну, а если вот человек не подходит под узенькую программку, ему как быть? И тут начинается грин-карт-лотерея. Я даже представить себе не могу, какая еще бывает программа иммиграционная, где к человеку не предъявляют практически никаких требований. То есть все, что от него хотят, это чтобы у него было среднее образование. Причем даже не у его жены. Вот он выиграл грин-карт лотерею, и у него вот здесь 10-летка. Ну, в наше время была 10-летка, сейчас будет 11-летка. Все, что у него есть. А жена, может быть, 3 класса церковно-приходской школы. Понимаете, это уже не проблема, пожалуйста. У него, может быть, при этом 5 детей, 10 детей. Он ни по одной другой программе просто не выживет. Да, там, где добытчик, так сказать, в семье должен зарабатывать. А здесь, пожалуйста, вот он приехал. Больше того, ну, если уже так случилось, что он, ну, как-то вот бедствует материально, он может получать все пособия, которые есть. Может быть, это не очень здорово, чтобы с первого дня это делать. Вот, ну не с первого. Понимаете, он фактически по тем бенефитам, которые ему положены, программам социальным, которые ему положены, абсолютно не уступает человеку, который там, скажем, по статусу беженца приехал. То есть полный набор всех благ, пожалуйста, заходи. Конечно, нужно квалифицироваться, то есть нужно быть бедным, чтобы получать что-то для бедных. Это правда. Никаких, вообще никаких требований. Следующая, я бы сказал, программа, где никаких требований особых таких нет. Ни к возрасту, ни к образованию, ни к профессии, ни к чему. Да, наличию денег в кармане. Это было бы политическое убежище. Но политическое убежище все-таки кое-чего да требует. Оно требует того, чтобы человека мог показать, что ему опасно там находиться в стране, в которой он живет, что есть угроза. Может быть, не обязательно вот прямо есть опасность, но есть угроза такой опасности. И нельзя сказать, что ничего не нужно. Вот некоторые, знаете, пытаются говорить, а вот я живу там в Донбассе, вот прямо вот там у нас тут стреляют вокруг, дадут ли мне за это политическое убежище? Нет, вот так просто не дадут. Иначе тогда нужно было бы там всех несколько миллионов там собрать и дать им всем автоматически политическое убежище. Нет. Но все-таки его не спрашивают про образование. Да, ему, кстати, даже средней школы не нужно. Он может прекрасно закончить там 9 классов или даже 6, да, и в итоге получить политическое убежище, потому что ему опасно где-то находиться. То есть даже 10-летки не нужно. Но кое-что нужно. Кое-что нужно. Кроме того, ему нужно все-таки попасть в Соединенные Штаты, чтобы обратиться за политическим убежищем, он должен каким-то образом приехать. И это очень сложно. И вот из-за этого постоянно вот такие рассуждения идут. А что, если я приеду в Мексику? А в Мексику то ли не надо визу, то ли легко получается. Я не знаю там тонкостей. Вот, а дальше там приду на границу и вот там сдамся, попрошу политического убежища, потому что приехать в США он просто не может. То есть есть свои там проблемы. Можно сказать, а вот есть, например, виза невесты или жениха. Вот находишь себе жениха или невесту в соцсетях. Есть масса таких, организаций, бизнесов, которые помогают в этом. И мы видим, что очень много народу реально выходит замуж и женится, и приезжают. Но надо как минимум быть свободным или свободной. Надо, наверное, говорить по-английски. Хотя, конечно, есть наши соотечественники. Да, мы видим сейчас много людей, которые приезжают вообще без английского, просто выходя замуж за кого-то из наших соотечественников. Такое тоже есть. Но тоже, понимаете, значит, а возраст? Вот попробуй выйти замуж, например, когда тебе 64. Или там где-нибудь, а даже 42. Понимаете, это же не 19, это же даже не 26. Поэтому каких-то уж совсем таких простых путей нету. Но в данном случае, с точки зрения приквалификации, с точки зрения требований к человеку, проще, чем лотерея Green Card и политическое убежище, практически ничего нет. Но лотерея есть лотерея. Вероятность выигрыша в лотерею достаточно низкая. Ну, просто там, скажем, это даже не 15 и не 20%, и даже, может быть, не один. Поэтому есть люди, которые играют уже по 10 лет, причем как играют? Он заполняет заявку, жена заполняет заявку, да, то есть, казалось бы, шансы должны были бы удвоиться, они 10 лет не могут выиграть. И жизнь проходит, а ты все играешь в эту лотерею. Обращение за политическим убежищем дает человеку в руки гораздо больше свободы, да, то есть он может принимать какие-то решения. Он не должен ждать 10 лет чего-то, он может сказать, хорошо, через там 3 месяца мы едем. Он, конечно, должен визу получить, он, конечно, должен какие-то деньги с собой иметь, он должен там найти, наверное, найти адвоката, который ему поможет, хотя есть люди, которые сами делают. Во всяком случае, у него есть возможность проявить инициативу. С другой стороны, если у него там 5 детей или 7, как у некоторых бывает, правда, и больше бывает, а если, не дай бог, инвалид в семье, вот, как он так вот поедет? Понимаете, это совсем не то же самое, что ехать, в достаточно безопасных условиях, там, скажем, той же грин-карт лотереи. Поэтому, почему я вообще говорить об этом начал, да, вот, поэтому, поскольку у нас через буквально там 10 дней начинается прием заявок на участие в грин-карт лотереи DV 2019, Сегодня 23 сентября, соответственно, 3 октября начнут принимать заявки и будут их принимать до 7 ноября, включительно, там, до полудня. Поэтому я думаю, что те люди, которые так или иначе рассматривают для себя иммиграцию, должны были бы сыграть в эту лотерею, должны были бы поучаствовать, испытать судьбу, как бы, да? У них, может быть, там еще 10 разных способов на уме. Они, может быть, еще там, я не знаю, кто-то думает по одаренности, кто-то думает по работе, кто-то думает, там, не знаю, там, замуж выйти и так далее. Но если мысль об эмиграции присутствует в Соединенные Штаты, то не сыграть, не поучаствовать в лотерее Green Card было бы совершенно, ну, как сказать, нерационально, да? Нелогично. Потому что это шанс, который вам дается. Вас никто не заставит этим пользоваться, да? Вы, может быть, передумаете, я не знаю. И некоторые говорят, если ты не уверен, так ты не играй. Вы знаете, что? Я не согласен с этим. Потому что есть люди, которые и думать не думали, а когда выиграли, зачесали репу и вперед. И вот они тут, и жизнерадостные, и успешные, и все такое. Я видел очень много людей, которые сами не знали, зачем играли, а в итоге все хорошо получилось. Поэтому так уж прямо осуждать тех, кто играет непонятно зачем, не надо. Значит, есть какое-то провидение за ними, которое говорит: играй. И вот я вам говорю, поскольку провидение вам открытым текстом не скажет, то открытым текстом я по поручению, от имени и по поручению провидения, я вам говорю, значит, участвуйте, ребята, участвуйте, не упускайте свой шанс, не оставляйте на столе свои фишки, понимаете? Так что давайте я вам пожелаю успеха, и чтобы все было хорошо, и мы еще вернемся к теме того, что легкой эмиграции не бывает, мы обязательно об этом поговорим. Счастливо!